И мы будем сегодня смотреть на этот псалом, рассуждать о нем. Есть несколько пунктов, которые я бы хотел обсудить об этом, но сначала я хотел бы обратить ваше внимание, что этот псалом, псалом 85, был написан изначально как песня, песня. Об этом говорится даже в самом начале, типа как заголовки, где говорится начальнику хора псалом сыновей Кореевых. Так что это была песня. Готовясь к сегодняшней проповеди, я потратил около часа на прослушивание всяких песен, и я написал в поисковике псалом 85 песни, и было очень много. И я послушал их, и это было очень здорово, и я вам советую сделать то же самое. И у меня оказался есть самый любимый, я выбрал, мне понравился больше всего, мужской хор из Нидерландов. Они пели этот псалом на голландском языке под звуки органа. Вот на фотографии есть этот альбом. Я не говорю по-голландски, но так как я знал, что они поют 85-й псалом, я мог поклоняться вместе с ними, и это было очень здорово. Мои музыкальные предпочтения могут показаться странными для людей моей возрастной группы, но, вероятно, вы найдете ту, которая понравится вам больше, не обязательно на английском языке, там совершенно разные стили, разные исполнения, это просто здорово. И на самом деле я бы хотел, был бы рад, если вы пошли на веб-сайт типа Spotify или Apple Music, нашли бы вот этот... На каком бы языке вы ни говорили, в поисковике завели бы Псалом 85, послушали бы, выбрали бы то, что вам нравится, и прославили бы Бога вместе с ними. А потом бы взяли и отправили мне ссылку на эту песню. Я был бы рад, если бы вы прислали мне ссылку и послушал бы. Вот есть адрес, электронный адрес на экране. Поэтому, пожалуйста, я серьезно говорю, давайте сделаем это, давайте послушаем этот псалом. Поклонимся Господу вместе с поющими. И пришлите мне ссылку на такую песню. Говоря все это, я хочу, чтобы вы помнили следующее. Этот псалом был написан, в первую очередь, для того, чтобы его пели и молились регулярно. Этот псалом напоминает нам постоянно помнить удивительные дела Бога и просить Его делать их снова и снова. И такого типа молитва должна быть частью нашего поклонения и нашей молитвенной жизни. И молитва о возрождении должна быть для нас регулярной, постоянной молитвой. Нам нужно, нам на самом деле очень важно, чтобы Бог продолжал вдыхать свежую жизнь в нашу жизнь, как отдельных людей, так и церковные семьи, таких как церковь Веллингтон. И вот сегодня я хочу, чтобы мы помнили, мы будем говорить о трех моментах, которые взяты из 85-го псалма. Они таковы. Помните о возврате, о возрождении, помните об оживлении и возвращение к жизни. И еще один пункт: слушай, учись и живи. Итак, давайте поговорим о первом пункте. Помнить о возвращении, или другими словами, о возрождении. Этот псалом начинается в первых трех стихах. Здесь псалмопевец делает 6 заявлений о том, что Бог делал в прошлом, сделал в прошлом. Среди людей, которые любят дискутировать о таких вещах, был ли этот псалом написан с учетом конкретного события, например, когда народ Израиля был освобожден из плена в Вавилоне и возвращен в Иерусалим, или он был написан в более общем плане, имея в виду тот факт, что Бог имеет долгую историю восстановления и возрождения своего народа. С моей точки зрения, это не имеет большого значения. Смысл сообщения от этого не меняется. Что мы видим в первых трех стихах? Заявление о том, что Бог восстановил и простил свой народ. 6 утверждений, следующих друг за другом, и они все начинаются с местоимения «вы», со ссылкой на Бога, когда он говорит о Боге. ты, то есть вы, ты был благосклонен к своей земле, ты вернул состояние Якова, ты простил беззаконие своего народа, ты покрыл все их грехи, ты отозвал весь свой гнев. Эти первые стихи, три стиха, битком набиты заявлениями о чудесных вещах, которые Бог сделал для народа Израиля. Также они предвещают, что Бог будет делать через Иисуса. Если вы недавно начали читать Библию, если вы плохо знакомы с Библией, то этот псалом был написан до времен Иисуса. Но то, что говорят эти первые стиха, это то, что Бог сделал, и то, что Иисус в конечном итоге сделает для всех людей, а не только для народа Израиля. Одна из основных вещей, о которых говорит Библия, заключается в том, что для того, чтобы грешные люди могли примириться с Богом, необходимо заплатить за грех. Вот о чем говорит Новый Завет. В Ветхом Завете существовала система жертвоприношений, которую необходимо было принести для искупления грехов, чтобы покрыть грехи. Левит 16. Это целая глава под названием День искупления, там перечислено очень много всего, что нужно сделать, чтобы искупить грехи. Но хорошая новость заключается в том, что благодаря Иисусу нам больше не нужно жить в рамках вот этой жертвенной системы, нам больше не нужно жить в состоянии отделения от Бога, потому что, и это основной смысл того, что мы называем заместительным искуплением, Бог взял, Иисус взял на себя наш грех, пожертвовал собой и уплатил наш долг. Его весь, навечно, на все времена, которые еще предстоят. Теперь мы можем быть в правильных отношениях с Богом, и это отличная новость. Именно на это указывают данные стихи. Наши грехи искуплены, Божий гнев отступает, наши беззакония прощены, и все это через Иисуса. Это очень действительно хорошая новость. Один из моих любимых отрывков Библии, Исаия 53, это еще один отрывок, который, как и Псалом 85, указывает на то, что сделает Иисус. Я прочитаю несколько стихов. Исаия 53. Вы узнаете, что несколько песен были написаны по этим стихам. Итак, Исаия 53, с 3 стиха по 6. «Он был презрен и умолен перед людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что не ставили его, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни». А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он был извлялен за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Иисус взял на себя наши грехи и заплатил жертву, необходимую для того, чтобы могли примириться с Богом. В этом состоит благая вещь. Чарльз Спержен, вдумчивый, известный британский проповедник 1800-х годов, так сказал о нашем грехе, когда комментировал 85-й стих, псалом. «Все это, каждое пятнышко, каждую морщинку покрыла зависть любви. Грех был божественно убран из поля зрения. Бог убрал его настолько совершенно, что дальше, даже его всеведущее око больше не видит его. Что за чудо! Закрыть солнце было бы легкой работой по сравнению с закрытием греха. Грех удаляется не без покрывающего искупления, но благодаря великой жертве нашего Господа Иисуса Христа, он самым чудесным образом удаляется одним действием навеки. Такое покрытие дает его кровь. Что в этих первых стихах, они помогают нам помнить о восстановлении, о возрождении, которое Бог совершил в прошлом. Они напоминают нам о нашем спасении, о том, что мы прощены. Такая практика в молитве действительно полезна. Не знаю, как у вас, а у меня очень короткая духовная память. Мне нужно постоянно поддерживать связь с Богом. Постоянно. Мне лично слишком легко забыть удивительные вещи, которые Бог сделал. И я начинаю полагаться на себя слишком быстро, а не на Святого Духа в поисках силы и могущества. И соскальзываю в грех чрезвычайно легко. Не знаю, будет ли вам полезен этот образ, но я часто думала о своей жизни как о шаре на тросе. На прошлых выходных я играл в тезербол. И мои общие впечатления – это больно, это тяжело, это страшно и весело. Вот на картинке видно эту игру. Но вот смотрите, я вам расскажу. Представьте себе, я мяч, вы мяч, кто-то другой мяч. Представьте себе в этой позиции. А Бог – это вот верхушка этого столба. А веревка между мячом и шестом – это моя связь с Богом. Удар – это любое внешнее давление, которое может подтолкнуть меня к дальнейшему удалению от Бога. Или к попыткам сделать что-то своими силами, например. А может быть, это какие-то занятия в жизни, может быть, это какой-то конфликт, а может быть, это и даже проект, который звучит хорошо. Так вот, представьте себя, если удар такой силы, что веревка рвется, и представьте себе, мяч улетает от шеста, и если мы мяч, а Бог — это верхушка этого шеста, мы не хотим улетать от Бога. И нам нужно работать над тем, чтобы наша связь с Богом была крепкой, актуальной и действующей. Если сделать еще один шаг, представить себе, что при удаче по шару веревка фактически обвивается вокруг шеста и приближает мяч к шесту. То же самое можно применить и в отношениях с нами, с Богом. Когда нас бьют, если мы хорошо связаны с Богом, мы станем ближе к Нему. Небольшая оговорка. Я думаю, что тизербол довольно опасная игра, поэтому если вы заинтересовались в том, чтобы найти 6 тетерболов и поиграть, то, то будьте осторожны. Почему я говорила об этой игре? Такого рода запоминание заявлений может удерживать нас в тесной связи с Богом. И если у вас такая же короткая духовная память, как у меня, то повторение того, что Бог сделал для нас, может быть действительно полезной практикой. Это то, к чему призывает нас 85-й псалом. Помнить, да, о восстановлении, о возрождении. Помните, вспоминайте те удивительные вещи, которые сделал Бог в вашей жизни. Второй пункт, о котором я хотела поговорить, это просить о возрождении. Это просьба к Богу снова совершать ту мощную работу, которую Он проделывал в прошлом. Смотрите, 4 стих. «Возврати нас снова, удали гнев Твой на нас, возроди нас снова, чтобы народ Твой возрадовался от Тебе. Яви нам непоколебимую любовь, дай нам спасение Твое». Это все пункты, перечисленные в стихах с 4 по 7. Что такое возрождение? Что такое восстановление? Это восстановление к жизни чего-то, что когда-то было живым или цветущим, но больше не существует. Что это еще? Это когда вас возвращают к жизни, то, чего не могло быть, ну, возвращено к жизни. Это означает освежить, восстановить, оживить, вернуть к жизни. Ну вот пара, наверное, образов, которые могут понять, что такое вот это возрождение, пробуждение, восстановление. Во-первых, это вот когда трава буреет от летней жары, желтеет полностью, снова становится зеленой и начинает расти, когда становится прохладнее, дожди начинаются. То есть она была совершенно умершей, да, и вдруг оживает. Или растение, которым вы пренебегали, оно завяло, увяло, но при некотором уходе опять начинает цвести. Или это может быть что-то такое, когда кто-то умирает, а приходит врач и делает сердечно-легочную какую-то реанимацию и возвращает этого человека к жизни. Или кто-то находится в коме без сознания, а потом приходит в сознание. Возвращение в духовном смысле – это Бог, возрождающий наши отношения с Ним, освежающий нашу увядшую жизнь, вдыхающий новое дыхание в нашу духовную жизнь, когда мы перестали дышать. Вот для чего эта молитва. У вас может возникнуть несколько вопросов, типа, например, когда мы должны молиться этим типом молитвам, или за кого нам нужно молиться этой молитвой. Когда молиться такой молитвой? Ну, на самом деле, все время. Когда мы вспоминаем что-то великое, что сделал Бог, давайте молиться. Сделай это снова, Господи. Когда мы чувствуем себя под темным облаком где-то вот в нашей жизни, давайте молиться. Оживи нас и возроди эту нацию. Когда мы чувствуем ныне или разочарование лично, давайте молиться: Господи, оживи меня, восстанови мне радость и мир, который я испытал в Тебе в прошлом. Это молитва, которой мы должны молиться обильно, щедро, много. За кого нам молиться такой молитвой? За самих себя, за церковную семью, за наших народы, за наши народы. Начнем с себя и с нашей церковной семьи. Во время великих исторических пробуждений Бог, как правило, сначала совершал свою работу по возрождению среди своего народа, среди церкви. Он сначала оживлял церковь, а из этого выстекало более широкое преобразование. Широкое пробуждение обычно начинается с того, что те из нас, у кого уже есть отношения с Иисусом, снова оживают благодаря оживляющему Богу. Как выглядит возрожденная жизнь? Давайте посмотрим. В 85 стихе есть подсказки, да? Мы знаем, кто такой Бог, и постоянно напоминаем себе о великих делах, которые Он совершил. Следующая подсказка. Мы слушаем, как Господь говорит с нами через Священное Писание, через Его Дух, через Его людей, через радости и трудности жизни. Мы принимаем Его мир. И мы еще встречаемся с Господними качествами, такими как непоколебимая любовь, верность, праведность, мир. И мы не только встречаемся с ними в характере Бога, но также видим, как Святой Дух взращивает эти качества в нашей личной жизни. Когда мы живем в непоколебимой любви, вере, праведности и мире, это меняет людей в нашем кругу влияния. Но пробуждение не должно останавливаться на людях, которые уже знают Иисуса. И этот псалом является также молитвой о национальном возрождении. Псалмопевец часто использует множественное число. Он хочет, чтобы народ Израиля испытал свежее дыхание жизни от Господа. Мы можем использовать это как образец молитвы о наших молитвах и о наших странах. Мы можем также молиться за Канаду и за страны, откуда мы приехали, или наши родственники, где наши страны нуждаются в возрождении. Каждая, без исключения, из примерно 195 стран мира сегодня отчаянно нуждается в прикосновении живого Бога. В этом псалме основная молитва находится в стихе 6. «Неужели снова не оживишь нас, чтобы народ твой возрадовался о тебе?» Позвольте мне сказать вам, какой реальный успех был бы в моей проповеди этого псалма сегодня, это если бы некоторые из нас начали делать эту молитву ежедневной молитвой в своей жизни. Позвольте мне сказать по-другому. Через месяц вы, возможно, не будете помнить те пункты, которые я упоминал. Может быть, вы вспомните образ срединного шарика, в котором вы условный ученик. Но, наверное, об этом вы будете помнить. Что, если вы решите сегодня молиться этой молитвой каждый день в течение следующего месяца? Это может навсегда изменить жизнь. Честно. Давайте я сделаю это вместе с вами. У меня на каждый вечер в 9:30 заведен будильник с надписью «Молись о пробуждении». Вот это скриншот, фотография экрана моего мобильника. Что, если вы присоединитесь ко мне как раз весь август? Молитва о восстановлении. Помнить великие дела, которые сделал Бог. Это мой первый пункт, да? Помнить великие дела, которые сделал Бог, помнить о возрождении, о восстановлении. А вторым пунктом было просить о возрождении. Давайте молиться за пробуждение тоже. Давайте молиться за него постоянно. И вот теперь мы подходим к третьему пункту. «Слушай, учись и живи». Начиная с 8 стиха и до конца псалма происходит особое взаимодействие между Богом и человеком, молящимся в молитве. Нам предлагается преобразиться. Бог совершает животворящую работу возрождения, спасения, прощения наших грехов. И нас приглашают в отношения с Богом, не только получение чего-либо. Давайте посмотрим, что я имею в виду. Стих 8 говорит псалмопевец: «Послушаю, что скажет Господь Бог». В этих стихах есть ожидание, что Бог будет говорить. Но чтобы услышать его, нам нужно слушать. Как нам это делать? Я обнаружил, что лучшее слушание происходит во время непрерывного разговора с минимальными отвлекающими факторами. Мне немного трудно слушать людей, не говоря уж о том, чтобы слушать Бога. Я довольно легко отвлекаюсь. Моя жена Кристи, которая знает меня лучше, чем кто-либо другой, иногда разговаривает со мной, а потом вдруг замолкает, потому что знает, что у меня особый взгляд, который означает, что я на самом деле не слушаю, я притворялся как бы, да. Я мог улыбаться в это время, кивать, я мог бы даже, наверное, повторить последнее предложение, которое сказала она, если мне повезет. Но мои мысли в это время были где-то в другом месте. Я мог, наверное, думать о том, что вызывает у меня стресс, или даже формулировать свой ответ, который я дам ей на это вот все. Поэтому она останавливается и говорит что-то вроде того, что ты не слушаешь. На самом деле, я действительно не знаю, что она говорит, потому что я не слушаю. Я в таком случае чувствую, что меня поймали на каком-то грандиозном обмане, поэтому я извиняюсь и прошу повторить. Иногда я пытаюсь убедить ее, что слушаю, но это редко, когда получается ее обмануть в этом. Поэтому слушайте, это бывает, это случается. И я бы сказала, это чаще даже, чем раз в неделю, это достаточно часто происходит, но я вот что хочу вам сказать. Здесь нам говорят: «Слушайте Бога». И мне нравится то, что говорит Чарльз Спержен, цитата: «Истинное отношение грешника к божественному откровению – это отношение слушателя». Занять место делателя до того, как вы заняли место слушателя, значит изменить Божий порядок и все перепутать. Как мы слушаем Бога? Проводите с Ним время. Найдите время, пространство и способ общаться с Богом, не отвлекаясь. Может быть, больше не разговаривайте. Я, когда молюсь, я часто просто разговариваю с Богом. Тогда я упускаю возможность услышать то, что Бог хочет сказать мне. Для меня некоторые ключевые практики таковы: регулярно читать Библию, записываю свои мысли и молитвы Господу. И иногда у меня четкое ощущение, что Бог что-то говорит мне, и я тогда это тоже записываю. Нахожу время побыть наедине с Господом. В последние несколько лет одним из моих любимых мест в общении с Богом было место на берегу реки Фрейзер под мостом, там красивые виды. И с на берегу реки Фрейзер мост Мишен, вот его картинка. И мне Бог говорил много благих вещей для меня, Он мне открывал какие-то свои истины. И вот этот стих говорит, в 7 стихе говорит Бог: «Мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Это Филиппийцам 4:7. Мы прочитали 7 стих. Я предполагаю, что большинству из нас было бы полезно получить новый опыт получения Божьего мира. Так легко и естественно запутаться и разозлиться в этой жизни, не правда ли? Жизнь часто бывает тяжелой, напряженной, сложной. И наша ответственность, наша привилегия — это слушать Бога, и Он будет говорить. Он будет говорить нам в мире, в покое. Но затем в стихе 8 есть предупреждение, которое, если мы будем честными, мы все можем понять. Сказано: «Да не впадут они снова в безрассудство». Что это значит? В этом стихе есть идея, что мы очень хотим все делать это. Даже после того, как мы испытали Божье восстановление, апостол Павел в Римлянам 7:19 говорит: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злого, которого не хочу, делаю». Бог восстановил, возродил, Бог даже даровал спасение, но даже после всего этого нам все еще нужна эта молитва, чтобы не возвратиться к безрассудству. Вы когда-нибудь испытывали на себе, как легко иметь великие намерения жить так, как хочет от нас Бог, а потом все испортить? Это обычный человеческий опыт. Вы удивитесь, как часто я говорю себе: хватит быть идиотом, или не глупи. Я могу так легко забыть те удивительные вещи, которые Господь сделал для меня, во мне, через меня, и совершить грех. Псалмопевец знает, что это наша основная человеческая склонность, и что мы отчаянно нуждаемся в преобразующей работе Святого Духа. Без этой внутренней трансформации через Святого Духа мы действительно не сможем измениться. И поэтому этот псалом действительно мудро наполняет, направляет нас к этой молитве: «Господь, мы знаем, кто Ты, что Ты сделал, и мы так благодарны». Но даже в этом случае мы на самом деле недостаточно сильны, чтобы изменить себя кардинально. Мы отчаянно нуждаемся в Тебе, и нам нужна Твоя защита. А затем мы приходим к действительно интересному поэтическому образу в стихах 10-11. «Милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются. Истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес». Это похоже на то, как Бог проявляется во всей своей силе, со всеми атрибутами любви, верности, праведности и мира. И они занимают все пространство в нашем поле зрения. Праведность и мир целуются. Представьте себе это, вот как это происходит. И любовь, и верность встречаются, и есть верность, возникающая из земли, и праведность, которая взирает с небес. Интересно, посмотрите, у нас и сверху, и снизу, и куда бы мы ни посмотрели, мы видим и переживаем такого Бога, который простил, восстановил и возродил нас. Мы осязаемо ощущаем любовь и мир, верность и праведность Иисуса. Он хочет, чтобы мы жили так, чтобы мы были жить так, чтобы быть настолько плененными его любовью и добротой, что это главное, что мы видим. Когда это начнет происходить, мы начнем преобразовываться в его подобие, отражая его характер и следуя его примеру. И это подводит нас к последнему стиху, стих 13. «Праведность пойдет впереди него и проложит путь стопам его». В другом переводе говорится: «Праведность пойдет впереди него и поставит нас на пути его стоп». Мы приняли спасение, которое предлагается через Иисуса. Мы услышали Бога, и Он нам сказал мир. Он оживил нас, Он показал нам свою истину, непоколебимую любовь, праведность и мир. И теперь мы должны следовать за Ним, поскольку Он прокладывает путь. Образ, который у меня в голове, это финальная сцена фильма «Звуки музыки». Капитан фон Трапп ведет свою семью по одной из гор в Альпах, когда они бегут. Вот на картинке этот момент. Точно так же Иисус хочет вести нас на каждом этапе нашей жизни, какие бы трудности и препятствия ни возникали. Сегодня я хочу дать вам небольшой контрольный список. Во-первых, если вы найдете какую-то трогательную музыкальную версию 85-го псалма, я буду очень рад, если вы пришлете ее мне. Еще раз адрес электронной почты. Не всем я сразу отвечу, вдруг я получу 3000 имейлов, но все-таки пришлите мне, пожалуйста, и испытайте вот этот опыт прославления Бога с этим псалмом. Во-вторых, я пригласил вас присоединиться ко мне в ежедневной молитве о пробуждении. Помните об этом, поучаствуйте со мной. И в-третьих, наша церковная семья ожидает наполнить 60 рюкзаков. Возьмите один сегодня. И когда я думаю о церковной нашей семье в церкви Веллингтон, испытывающей свежее живительное прикосновение от Бога, я представляю, как тысячи из нас подобны разбрызгивателям, удобрению на лужайке, которая стала желтой из-за того, что была выжжена. Я знаю, что такова наша жизнь в нашем городе, в нашей стране, в нашей жизни. Представьте себе, как это удобрение из этого разбрызгивателя падает на лужайку, да, и трава сейчас желтая, а она не безнадежна, она, когда пойдет дождь, когда мы ее удобрять будем, она станет зеленой, станет расти. Я верю, такие же преображения ждут и нас в нашей духовной жизни. Что точно так же, как с травой, когда похолодает и пойдет дождь, трава начнет расти. Я верю, что точно так же наша новая жизнь может быть желтой сейчас, да, увядшей сейчас, но я верю, что нам, когда Бог дает нам освежение, вот это через возрождение, восстановление в наших жизнях, в нашем городе, в нашей церкви, в нашей стране. Давайте молиться об этом. Еще несколько моментов. У нас есть несколько вопросов поразмышлять. Я приглашаю вас молиться о возрождении, о себе, чтобы Господь возродил вас за церковь, за Канаду, за страну, откуда вы приехали. Господь, может быть, еще будет что-то показывать, за что надо молиться. По Псалму 85:6. Неужели снова не оживишь нас, чтобы народ твой возрадовался о тебе? Это вот этот стих 85:6 сейчас на экране. Неужели снова не оживишь нас, чтобы народ твой возрадовался о тебе? И призыв молиться за себя, за церковь Веллингтон, за Канаду и или страну, откуда происходите вы или ваша семья. Молимся.